Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. На этой неделе у нас, мне кажется, из таких особо знаковых памятных дней, может быть, имеет смысл остановиться на 6 февраля. Это память блаженной Ксении Петербургской. И 9 февраля память перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. Мне кажется, вот для русского православия именно воспоминания о перенесении мощей чрезвычайно важны, потому что переносили их с территории Российской империи. Ну, во времена Иоанна Златоуста там не было Российской империи, но потом очень много лет была. Поэтому, мне кажется, тут есть о чем нам, русским православным, поговорить в связи с великим святителем. Но что касается блаженной Ксении Петербургской, тут тоже удивительная, мне кажется, история. Ведь на протяжении XIX века она была вполне себе такой местно почитаемой святой петербургской. Они, в общем-то, и не так уж много и знали. Ее все большее и большее почитание связано как раз с 20 веком, с очень непростым для православия, как мы говорили в предыдущей части, о том, что, в общем, это было время новомучеников, время потайной веры, и вот именно в это время неуклонно росло почитание блаженной Ксении Петербургской уже не только в Ленинграде, но и по всей православной России. Как вам кажется, почему? Ведь она была среди первых канонизированных святых после празднования тысячелетия крещения Руси. Это был первый, как мы для себя называли, свободный церковный собор, когда власть умыла руки и перестала активно вмешиваться в дела церковного управления.
Ну, надо сказать, что вообще канонизации было не так много ни в синодальный период, ни тем более в советское время, поэтому какие-то вот эти вот перлы, бриллианты, они уже давно светили, но надо было просто зафиксировать эту значимость для церкви того или иного святого. Кроме всего прочего, вообще канонизация блаженных – это событие не такое частое. Все-таки мы можем понять, за что канонизируют преподобных. Действительно, жизнь очевидная, святая, много последователей. За что канонизируют каких-то духовных писателей, если особенно они облачены епископским сауном. Действительно, много пользы приносят там творение каких-либо церковных иерархов, которые они адресуют своей пастве. Но здесь, наоборот, это как раз тот самый, опять же, мы возвращаемся все к тому нашему первому сегодняшнему, нашей первой сегодняшней теме о том, что христианство, оно как бы все переворачивает совершенно по-другому. Именно юродивые показывают на своем примере, что даже иногда эти гонения человек сам для себя воспринимает как необходимость. В частности, Ксения Блаженная стала юродивой не потому, что лишилась рассудка от горя, как многие считали, кстати. Она потеряла своего мужа, которому было 26 лет, в общем-то, вполне благополучного человека, который мог и дальнейшем даже после своей смерти обеспечить жизнь своей жены совершенно благополучие. Тем не менее, она захотела ради своего мужа, с которым чувствовала связь неразрывную, полученную через таинство брака, через венчание, она захотела прожить как будто бы его жизнь, а при этом понимая прекрасно, что окружающие будут считать ее сумасшедшей. То есть блаженный – это не сумасшедший, а тот, который только прикидывается сумасшедшим. И вот ее долгое время, ее святости никто и не понимал до тех пор, пока какие-то просто явные знаки особого промысла Божия через нее не начали свершаться. Надевалась сначала в одежду своего мужа, мужскую, и просил называть ее Андреем, как звали ее мужа, а потом в довольно несуразный наряд, красную кофту и зеленую юбку.
Но тут нужно пояснить, почему такой несуразный, как вы говорите, наряд. Дело в том, что муж был придворным певчим. В XIX веке, как правило, определенным сословием полагалась определенная форма, и, по-видимому, вот именно как бы воспоминание красно-зеленого кафтана, она и носила этот странный наряд уже женский.
Тогда, когда уже истлела одежда ее мужа. Да, она тайно строила Смоленскую церковь, по ночам носила там кирпичи. Когда стало понятно, что она имеет особую какую-то вот милость от Бога, ей стали благотворить, но она эту помощь не принимала. Она принимала только лишь копейки, то есть самые мелкие деньги, которые, впрочем, и те раздавала. Поэтому этот вот как бы прожить долгое время, как казалось бы, не свою жизнь, а жизнь в лишениях и постоянного презрения по отношению окружающих, это действительно тот самый подвиг. Тем не менее, все-таки вот как-то промыслом Божьим была открыта, но канонизация ее вот состоялась лишь только вот в послесоветского периода уже перестройки.
Но мне кажется, тут еще очень важно, почему, собственно, все это началось. Муж умер скоропостижно. То есть умер без покаяния. Почему женщина так перевернула? Потому что она была в ужасе, что он может в вечности не обрести спасение, потому что он не раскаявшийся грешник. И она все это взяла на себя для того, чтобы как бы помочь его душе там. То есть да. Отмолить его грехи, которые он не успел поисповедовать. Это такое буквальное воспринятие, положить душу свою за. Угу. Вот именно свою душу, свою жизнь, все переориентировать, все устремить к одной цели, которая касается не тебя лично, а другого человека. У нее ведь удивительные слова на надгробии. «Кто меня знал, да поменет мою душу для спасения своей души». То есть это вот то, что мы очень часто забываем или как-то отвлекаемся от этого, что все наши души взаимосвязаны, что наша молитва – это не произнесение слов, что наши обращения, они не в пустоту и не в какую-то фатаморгану, а все это переплетено, если мы недостаточно обладаем острым зрением, чтобы это видеть, как это видели святые, то, по крайней мере, ощутить это хотя бы иногда мы можем, просто усилия, когда прилагаются, соответственно, с усилиями и отдача идет. Мне кажется, вот об этом мы забываем, когда говорим о каких-то... Вот многие святые воспринимаются как картинка с иконы. А когда начинаешь думать, в чем же дело-то, ну как это, вот это живые люди, значит, в чем-то они должны перекликаться со мной. И оказывается, что очень даже перекликается.
А меня вот лично очень трогает то, что она действительно прожила уже не свою жизнь. Она сказала так, что «я умерла, а дальше будет жить, во мне будет жить мой муж». И то, что вот она одежду выносила, и то, что его имя называлось, в общем-то, это, ну, как бы такое очень нетривиальное, но очень глубокое восприятие единства мужа и жены. Несмотря на то, что физически как бы умер он, она посчитала, что пусть лучше она умрет, но не физически, а вот именно социально, там как-то каким-то другим, культурно, но тем не менее все-таки будет продолжать жизнь своего мужа для его спасения.
Давайте теперь все-таки поговорим об Иоанне Златоусте, который сам по себе удивительно замечательный святой. И вот его эта кончина, очень близкое территориально, и место, где он скончался, такое тоже удивительное. Давайте вспомним, что Сухуми – это недалекая за граница, а очень даже близкая, и от Сухуми там совсем близко деревушка, сейчас уже деревушка Камана, когда-то был город Камана, рядом с которым мало того, что там был казнен мученик Василиск, там было третье обретение главы Иоанна Предтечи, и в этом же самом месте по пути из одной ссылки в другую скончался святитель Иоанн Златоуст. Как получилось, что этот почитаемый константинопольский патриарх оказался в этой глуши в качестве ссыльного?
Вот удивительно, что первые иерархи, Константинополь – это столица империи, а, соответственно, предстоятель этой церкви – это первый человек, но он оказался не в почете. Несмотря на то, что он был очень богом одарен всевозможными своими литературными, проповедническими, духовными дарованиями. Его народ воспринимал, ну, просто затаив дыхание, слушал его проповеди, и это звание Златоуст, это народное звание, это то, что как бы к нему прилепилось после того, как некая женщина просто выкрикнула, что ты воистину Златоуст, у тебя золотые уста.
Так его, собственно, за это и избрали патриархом.
Да, за это его избрали патриархом, совершенно верно. Но, в общем-то, этими золотыми устами он говорил то, что считал нужным говорить, и не все, что он говорил, нравилось окружающим. Это не нравилось ни императору, ни особенно его жене Евдоксии, ни каким-то иным иерархам, которые исповедовали еретические взгляды, и поэтому против него была своя подковерная и не подковерная игра. В конце концов, его приговорили даже к смертной казни, но потом император заменил эту смертную казнь на ссылку, сначала в Армению, а потом, даже будучи уже в ссылке, он болел, а его больного в следующий этап он должен был претерпеть, и как раз по дороге из одной ссылки в другую он и скончался.
Ну вот, мне кажется, там еще в истории его гонений интересная деталь. Мы очень оправданно, с большим пиететом относимся к таким вехам нашей церковной истории, как Вселенские соборы. Но мы забываем, что помимо Вселенских было очень много всевозможных других соборов, и далеко не все они были соборами святых. Вот, собственно говоря, это судилище, которое было устроено над Иоанном Златоустом, это его не мог осудить светский суд. Это как в свое время Понтий Пилат умыл руки и отправил Иисуса Христа на суд к Синедриону. И тут был собран такой собор, который получил такое очень странное название – собор при дубе. И там собрались, собственно, епископы, и они же его и осудили, и они сочли его достойным смерти. Вот удивительная, мне кажется, параллель с евангельской историей.
В евангельской истории, если мы вспомним, Христа казнили за то, что он делает себя Богом.
То Но там, то, было, там он... формально было, почему, собственно, на суд Пилата его привели, формальное обвинение было оскорбление величия, то есть оскорбление римского императора. А что вменяли Иоанна Златоусту? Оскорбление императрицы.
В этом, да, действительно можно усмотреть некоторую параллель, но, конечно, вот это вот надуманность и смерть епископа только за оскорбление императрицы, это, ну, очевидно, какая-то несправедливость. А опять же возвращаемся к нашему первому сегодняшнему, нашей первой сегодняшней теме. За Христа вы будете гонимы. И вот и в этот раз тоже мы видим это, как проявляются слова апостола Павла на примере жизни Иоанна Златоуста.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Но есть еще такая знаковая, мне кажется, именно для первой недели подготовки к Великому посту, память святого. 10 февраля мы празднуем память преподобного Ефрема Сирина. Я думаю, что практически все наши радиослушатели сразу вспоминают при упоминании этого святого молитву Ефрема Сирина, которая звучит, начиная с последних недель подготовки к Великому посту, с сыропостной недели и, в общем, до конца Великого поста. Вот все-таки он не только одну эту молитву придумал, он много чего сделал.
Да.
И вообще эта вся удивительная когорта сирийских мистиков. У нас было несколько специальных передач, посвященных этой удивительной плеяде. И если нашим радиослушателям кому-нибудь будет интересно, вы в архиве на сайте нашей радиопередачи можете найти. Моим собеседником был Максим Калинин, который как раз как ученый на протяжении многих лет занимается исследованием творчества этих удивительных людей. Но вот все-таки почему камертоном Великого поста становится эта молитва?
Это лейтмотив, а, как известно, ну, музыкантам это точно известно, а лейтмотив – это то зерно, из которого потом произрастает все остальное. А это главная идея, которая как некая формула, емкая и глубокая, дальше потом будет разворачиваться на протяжении всей нашей последующего периода великопостной жизни. А молитва Ефрема Сирина показывает о том, от чего мы должны отказаться и к чему мы должны прийти. Причем мы на самом деле действительно ждем этой молитвы, мы радуемся этой молитве, когда она начинает звучать. Еще поста нет, но мы уже ее слышим, и мы уже там вот на первой на масляной неделе, да, мы ее начинаем читать, и уже некий такой трепет проходит. Почему? Потому что пост, конечно же, это не пищевые ограничения, это не просто смена как действие с одних на другие, а это именно переживание внутреннее. И эта молитва как раз и говорит, от чего мы должны отказаться. Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, не дашь тебе. Чего же мы просим от Бога? Целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви. Ей, Господи, Царю, даром изреть моя прегрешение и не осуждайте брата моего. То есть, в общем-то, видеть мои прегрешения, осуждать брата моего, это как раз и есть тема недели о мытаре и фарисее. Удивительным образом мы сегодня с нее начинаем и фактически подходим к концу, тоже разговаривая именно об этом. Так что вот молитва Ефрема Сирина, она как бы дает нам тот стимул для внутренней трансформации. Удивительно, что это чувствовалось всеми и на протяжении всех веков нашей церковной жизни, и великие умы, такие как Пушкин, тоже на нее откликнулись с тем самым своим, вот у Пушкина есть такое стихотворение «Отцы пустынники, жены непорочные», знаменитые, где он просто перекладывает эту молитву в стихотворную форму. Но у Ефрема Сирина, конечно, есть не только эта молитва. У него есть и семь слов о втором пришествии Христовом, о воскресении мертвых, о страданиях Спасителя, о кресте, о терпении, о вере, о посте, о добродетелях и пороках, о гордости. То есть, в общем-то...
И там больше тысячи сочинений осталось, да, после него.
Мы в краткой форме, в конспективной форме можем пользоваться этой его великой молитвой Ефрема Сирина, но также и можем поинтересоваться и его другими творениями, не только Максим Калинин, конечно, этим должен заниматься, мне кажется, что это благодатная почва для того, чтобы любому христианину этим как-то вот над этим поработать и этим напитаться.
Но мне кажется, что история преподобного Ефрема Сирина, она перекликается и с темой апостольского чтения, с которого мы начали сегодня наш разговор, потому что сама его история, ну что, когда он уверовал во Христа, его отец из дома выгнал. Потом он пытался себе какое-то занятие найти, не всегда это все получалось, и закончилось это все плачевно, потому что его обвинили в краже овцы и посадили в тюрьму. И только вот после всех вот этих мытарств он, выйдя из тюрьмы, решил, что все, хватит ему этих приключений в море житейском, и решил прибиться к спасительному берегу и ушел в ученики к подвижнику Иакому Низибийскому. И, собственно говоря, вот человек, которого после этого, он и отшельником был, и проповеди его благословляли читать для детей, ну, как мы сейчас сказали, наверное, в воскресной школе. Вот. И на Первом Вселенском соборе он был, и сам Василий Великий его отмечал. От епископского сана он отказался. То есть у человека была такая удивительная жизнь, но началась она именно с того, что он добровольно обрёк себя на гонение.
Ну, надо сказать, что его отцом был языческий жрец. То есть, в общем, он порвал, можно сказать.
По идеологическим соображениям, как говорили в советские времена.
Да, конфликт на идеологической почве со своим отцом. Так, да, действительно, если мы посмотрим нашу жизнь наших святых, мы очень часто именно, почти всегда на самом деле, мы заметим, что это всегда какой-то путь отказа от благополучия, от какого-то...
От преуспеяния.
Да, от преуспеяния, от какого-то комфортного и простого, какой-то комфортной и простой жизни. Человек хочет двигаться к Богу, он понимает ту дистанцию, которая разделяет его грешного и святость Бога, но тем не менее не отчаивается, а идет и достигает в конце концов этой вершины.
Мне кажется, вот это... Помните, вначале я вам задала вопрос, что неужели же верующий человек обречен быть лузером в жизни? Посмотрите, что делает с нашим сознанием обработка его с помощью средств массовой информации. Лузер в переводе – это неудачник. Но смотрите, если бы Ефрем Сирин не пошел на конфликт с отцом, наверное, языческий жрец был и социально, и материально вполне благополучным. И, скорее всего, помог бы своему сыну устроиться в жизни не менее благополучно, чем он сам. Дальше. Вот, выйдя из тюрьмы, он мог придумать себе массу вариантов развития собственной жизни дальше. Но именно потому, что для него во главу угла стала его вера, он пошел к отшельнику в ученики. Но ведь... Это все решается каждый раз конкретно, на каждом изгибе нашей судьбы. То есть, если ты уловишь, вот правильно поймаешь зов Божий, дальше ты никогда не будешь неудачником, потому что дальше твой вот этот талант, о котором ты можешь даже не подозревать, начнет развиваться уже не только твоими усилиями, но и Божьей благодатью. Мы об этом очень редко думаем, мы редко понимаем, почему у нас что-то не получается, хотя мы, казалось бы, колотимся головой о стенку и прилагаем максимум усилий и делаем все, чтобы вот что-то состоялось, а оно никак не получается и не выходит. А может быть, просто все дело в том, что мы не слышим, куда нас зовут.
Да. Надо, наверное, соскочить с каких-то привычных рельс для того, чтобы, тем не менее, Господь нас поставил на свои рельсы, на рельсы следования Его воли, что очень непросто на самом деле. И в этом-то и заключается наше назначение нашей, в том числе и постовой жизни. Поэтому так важно, что мы, вот входя вот в этот вот подготовительный период перед Великим Постом, должны настроиться именно на то, чтобы не просто улучшить, смазать наши колеса, посмотреть, как легко будет по этим рельсам ехать даже, а просто постараться, по крайней мере, остановиться и дальше попросить: «Господи, а может быть, ты переведешь стрелки на другую, на какой-то другой путь?» И мы хотим следовать именно по твоему пути, а не по привычному пути, по которому, в общем-то, можно нестись с большой скоростью, совершенно не различая, что вокруг тебя находится.
Кстати, мне кажется, может быть, в связи с этим закономерно, что в следующую субботу, на всеночном бдении перед следующим воскресеньем, впервые прозвучит песнопение «На реках Вавилонских». Это да, тоже очень знаковое для подготовительного вот этого предощущения Великого Поста.
Да, совершенно верно. Это уже, уже такой как бы уже конкретный вход в это состояние, потому что этот 136-й псалом говорит о потерянном рае, о Иерусалиме не как о городе, а как о, о небесном городе, о той цели, куда христианин ставит свои задачи дойти, прожив всю свою жизнь. И поэтому вот Великий Пост – это как некая метафора жизни человека, который трудится, себя смиряет, изменяет, преображает, но самое главное – дает в руки Божьи для того, чтобы в дальнейшем Господь принял его в свой небесный град.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».